А давайте еще попробуем. Оксана Скрипкарь и Виолетта Блохина исполнили произведение, которое называется «Мелодия», автор Скорик. Мы приветствуем вас на музыкальной части программы «Древнее о будущем». И открывает эту программу хор произведением Дмитрия Бортнянского. Произведение называется «Слава Вышних Богу».
Слава, слава Богу вышних, мир земле и благодать. Призывайте, братья ближних, будем Бога воспевать. Аллилуйя, аллилуйя, слава Богу вышних. Аллилуйя, 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 аминь. Аллилуйя, аллилуйя. К Нему придите все погрязшие в грехах, благодать Его примите и блаженство в небесах. Аллилуйя, аллилуйя, слава Богу вышних. Аллилуйя, 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 аминь.
Следующее произведение «Spirituals» называется «Через берег золотой».
Через берег золотой перейду, когда домой Иисус меня по улицам небесным поведет. Соберемся все мы там, чтобы петь у ног Христа, там на улице, которую Бог славой назовет. Домой иду я, домой иду я, домой иду я, домой иду я. Прозвучит труба, увидим мы Спасителя Христа. Радость полную дал Бог, исчезает всякий вздох. Там на улице славы хочешь ли? И ты пойди туда. На земле труд завершу, смолкнет море грозный шум. Я лицо сперва увижу Иисуса моего. Иоанна встречу я, силу Павла и Петра. Там на улице, которую Бог славой назовет. Домой иду я, домой иду я, домой иду я, домой иду я. Прозвучит труба, увидим мы Спасителя Христа. Радость полную дал Бог, исчезает всякий вздох. Там на улице славы хочешь ли? И ты пойди туда, да знаю, что дороги там вымощены золотом. Буду жить с Иисусом вечно, благодать Его дает. В небе дом о том пою, и я встречу вас в раю. Там на улице, которую Бог славой назовет. Домой иду я, домой иду я, домой иду я, домой иду я. Прозвучит труба, увидим мы Спасителя Христа. Радость полную дал Бог, исчезает всякий вздох. Там на улице славы хочешь ли? И ты пойди туда, пойди туда.
Церковный хор и Наталья Логвинова. Спасибо. Спасибо, что в рабочий день вы нашли возможность прийти сюда. Судя по нашим многим-многим пустым скамьям, не всем все-таки это удалось. А сейчас я приглашаю на сцену Ольгу Воробьеву с песней «Мы ждем тебя». Ольга Воробьева, встречайте. Мы ждем тебя, Ольга Воробьева. «Разговор души с Богом» – так называется следующее произведение, которое исполнит для нас Татьяна Куприянова.
Я разучилась любить, я разучилась прощать. Так лучше не находить, что больше не потерять. Чего ж еще мне желать? Как тень проносятся дни, года бегут, как вода. Я не умею любить, я не хочу больше жить. Зачем идти в никуда? Сломаны крылья, душа не может летать. Робко смотрю в небеса, хочу понять. Но почему же жесток этот мир? Только жить не любя не могу я, и летит в небеса жалкий стон. Боже мой, без тебя пропаду я и растаю, как сон. Боже мой, не молчи, умоляю моей грешной душе. слышу голос, иди за мной. Не плачь, дитя, это жизнь, но знай, я рядом с тобой. Свой взор ко мне подними, в молитве беды свои Отцу смиренно открой. Я знаю, что значит боль, я сам ее перенес. Я знаю, как трудно жить, когда вокруг столько лжи, страдания, горя и слез. Дам тебе крылья, и ты начнешь летать. Я победил этот мир, должна ты знать. Нас не разлучит никто никогда. На Голгофском кресте, умирая, он на древо вознес все грехи, и стон летел в небеса, боли превозмогая, Абба, Отче, прости, 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 кровь струилась из ран, озаряя землю грешную. Победил тот, кто верит в него, не погибнет за него, он сполна заплатил. Теперь смогу я любить, теперь смогу я прощать.
Спасибо, Татьяна. Следующее произведение исполнит вновь Ольга Воробьева. Это ее авторское произведение, которое называется «Только верь». Ольга, приглашаем.
Когда в душе пустота, и не расскажешь, и никто не поймет, когда тебя никто не любит и не ждет. Только верь, Господь с тобою, и в ночи не убоишься зла. Пути прямой дорогой будет он с тобой всегда. Однажды вдруг поймешь, как жизнь коротка, напрасно все, твоя судьба нелегка, и не заметишь, как уйдут все друзья. И лишь слова пронзят стрелой, так жить нельзя. только верь. Свою печаль, свою тоску ему доверь. Любовь в тебе проснется вдруг, сохрани. Забыв про страх, ты в новый мир смелее иди. Только верь, Господь с тобою, и в ночи не убоишься зла, и в пути прямой дорогой будет Он с тобой всегда. Тяжело, когда очень трудно, всегда есть тот, кто поможет. Только верь.
Только верь. Ольга Воробьева. Так быстро идет, проходит время. Сегодня уже 10-й вечер, как мы с вами посещаем этот зал, общаемся, говорим на эту важную тему. И нашу музыкальную программу сегодняшнего дня заканчивает церковный хор с песней «Милость мира» Павел Чесноков.
Отче наш,
прозвучало произведение Дениса Патюка «Отче наш», а «Милость мира» прозвучит сейчас. Санна Вышник, церковный хор и Наталья Логвинова. Вчера было такое предложение, чтобы мы что-то начали вместе разучивать и вместе петь. И сейчас я хотел бы предложить вам эту песню. Я приглашаю, чтобы мне подыграли Виолетта и Виталина. Слова будут здесь. Эта песня называется «Мы снова встретимся». У нас сегодня будет дебют, завтра мы повторим, послезавтра будем уже знать наизусть, и, конечно, я представляю, как она финальным аккордом прозвучит. Итак, пожалуйста. Мы встретимся, чтобы никогда не расставаться. Мы встретимся с тобою вновь у ног Христа. Мы встретимся с тобой, мой брат. Мы встретимся с тобой, сестра. Наоборот, Спаситель приготовил нам с тобой небесный град. Мы встретимся с тобой, сестра, мы встретимся с тобой, мой брат. Спаситель приготовил нам с тобой небесный град. мы снова встретимся, мы снова встретимся, мы снова встретимся у чистых вод. Весоне праведных, венцах прославленных, от древа жизни вкусим славный плод. Нас ждет блаженство без конца, мы в славе нашего Отца, мы рядом с Ним. За благодать и дар небес, за то, что умер и воскрес, благодарим. Мы встретимся, чтобы никогда не расставаться. В стране чудесной, где не будет горьких слез. Сбылись все лучшие мечты, мы славе дивной красоты. Там наш Спаситель Иисус, а рядом я и ты. Сбылись все лучшие мечты, мы славе дивной красоты. Там наш Спаситель Иисус, а рядом я и ты. Мы снова встретимся, мы снова встретимся, мы снова встретимся у чистых вод. В весоне праведных, в венцах прославленных, от древа жизни вкусим славный плод. Нас ждет блаженство без конца, мы в славе нашего Отца, мы рядом с Ним. За благодать и дар небес, за то, что умер и воскрес, благодарим. Еще раз припев повторяем. Мы снова встретимся, мы снова встретимся, мы снова встретимся у чистых вод. В весоне праведных, в венцах прославленных, от древа жизни кусим славный плод. Нас ждет блаженство без конца, мы в славе нашего Отца, мы рядом с Ним. За благодать и дар небес, за то, что умер и воскрес, благодарим. 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 Ну, у нас уже начало получаться. А завтра получится лучше. Да, послезавтра. Спасибо. А теперь я приглашаю Петра Кулакова, пожалуйста. Мы ждем вас и любим вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мне кажется, все-таки дети лучше спели вчера. Надо вам будет позаниматься еще. Я Анатолия слышал, но из зала не очень было слышно. Но я знаю, это новая песня, наверное, для многих из вас, поэтому он поможет вам разучить ее еще лучше. Хочу напомнить, что для всех желающих мы предлагаем книгу «Великая борьба». В сокращенном варианте, вы можете взять ее и сегодня вечером, в сокращенном варианте здесь вложен талон, который вы можете заполнить и получить в полном объеме эту книгу. Кто еще, если не воспользовался этой возможностью, то не поздно сделать и сегодня, не потеряйте свой шанс. Замечательная книга. Хотел также упомянуть, что занятия, которые у нас проходят с теми, кто решил бросить курить, очень успешно проходит. Хорошая группа там занимается, поэтому те, кто уже в этой группе, давайте не сдавайтесь. Я уверен, что можно достичь этой поставленной цели и дышать свободно, быть свободным, освобожденным от этой привычки человеком. Также в конце каждого вечера у нас есть возможность подать молитвенные просьбы. И я многие перечитываю из них, и мы молимся, и в конце программы молимся. Я вижу, какие разнообразные нужды у всех у нас. Кто-то и за дочь просит, кто-то просит о себе, чтобы освободиться от алкоголя или курения, кто-то просит о муже своем, люди просят о всякого разного рода нуждах, чтобы вернуться к Богу, за супругу свою, за освобождение вот вновь от курения алкоголя, о выздоровлении. Здесь перечислены имена, которые мы приносим Богу, об исцелении моей мамы от болезни. Люди просят о том, чтобы самим освободиться от многих переживаний внутренних и привычек греховных. Вновь о дочери просит мама, чтобы о ней молились. И я вижу, как люди просят даже о том, чтобы Господь их личную жизнь устроил, чтобы найти супругу себе. Я думаю, что каждая из наших просьб, которую мы приносим пред Богом, она ценна для Него. И Он слышит эти просьбы. Поэтому в конце у нас будет возможность вновь собрать эти молитвенные просьбы. Но после того, как закончится наша лекция, после того, как пропоет Виталина, вот потом наши помощники соберут, после ее пения, после пения Виталины. Еще у меня одна просьба была такая, технического характера. Если у нас первая часть – это больше как концерт, вторая у нас больше такая лекционная, исследовательская, семинар. Я думал, давайте во второй части, когда вот семинар у нас, Виталина споет, я заканчиваю, давайте не хлопать, а сосредоточимся на теме, которую мы с вами изучаем. Давайте попробуем, посмотрим, как оно получится у нас сегодня вечером. И тема, которую мы с вами вчера исследовали, тема большая. Вы помните, как мы много говорили об истории, о тех событиях, которые происходили в истории во исполнении тех пророчеств, которые были даны Христом. А пророчества эти из 24 главы Евангелия от Матфея, они в определенной степени настораживающие нас. Как вы помните, Христос говорит: «Тогда будут предавать вас на мучение, убивать вас, будете ненавидимы всеми народами за имя Мое», Он говорит. И мы вчера с вами спрашивали, произошло ли это в истории христианской церкви, и убедились в том, что те, кто были верны Ему и верны Слову, они не были популярны, они были даже преследуемы самой официальной христианской церковью еще и в ранние века со стороны Рима языческого, потом и Рима христианского. И мы видели, как и в сталинские времена многие, кто были верны, в их жизни исполнилось это пророчество Христа. И мы кратко давайте вспомним эту тему, которую мы изучали с вами. Но мы говорили о том, что у Бога есть этот народ, который Он собирает, эту общность новую. И что это за общность? Давайте посмотрим. 1 Петра, 2 глава, стих 9. Если вы достали эти уроки, это на второй странице. Прочитаем вместе этот текст. «Но вы род избранный, священство». Народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Мы видим, что слово «церковь» используется в Новом Завете. Для нас сегодня, когда мы слышим слово «церковь», оно часто ассоциируется с зданием красивым, ассоциируется с помещением, где люди собираются на богослужение. Но мы знаем о том, что когда лишь было начало первохристианской церкви, то у них не было ни красивых зданий, ни красивых соборов. Однако это слово упоминается в Новом Завете. В каком значении? Давайте посмотрим. Деяния 2 глава, 47 стих, где сказано: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви. Мы видим, что это слово «экклесия» означает общность верующих людей, те, которые собираются вместе для того, чтобы поклоняться Богу. Где бы они ни собирались, если такова их задача, они становятся частью церкви. И как человек грешный может стать частью народа Божьего? В Исход 19 главе 5 стих. Давайте прочитаем. Итак, если вы будете слушать гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, говорит Господь. Поэтому здесь мы видим условие необходимое, это верность и послушание. Если мы верны Богу, как жениху нашему, то мы, как невеста, как церковь Его, мы проявляем послушание Ему, любовь по отношению к Нему и становимся частью Его народа, где бы мы ни были. Я благодарен, что вы хорошо изучаете. Мы не будем все вопросы повторять, но я верю, что вы заполнили этот урок, потому что вы помните, когда мы закончим все эти уроки, вы получаете Библию в новом переводе Российского библейского общества. В пятницу уже остаются считанные дни, поэтому собирайте, пожалуйста, эти уроки. А я хочу, чтобы мы услышали слова. Мы называем Библию еще Словом Божьим. И здесь много слов научения, много слов наставления, назидания, но все они объединены любовью, которая подвинула Христа на этот подвиг спасительный. Это ласковые слова, слова полные любви. Виталина, я приглашаю тебя для того, чтобы помочь нам войти в этот дух исследования Библии. Спасибо, Виталина.
Хорошо, что много слов на свете ласковых, как украшают нашу жизнь они собой. Как хорошо, когда их слышим от друзей своих, когда, быть может, солнце скрылось над тобой. Как хорошо, когда их слышим от друзей своих, когда, быть может, солнце скрылось над тобой. Как хорошо, когда умеем нежность мы дарить, когда тепло души мы отдаем другим. Со словом ласковым, друзья, в свете легче жить, и счастье людям улыбается таким. Со словом ласковым, друзья, на свете легче жить, и счастье людям улыбается таким. Украсят жизнь твою и для других, как яркий солнце луч гори. Ты словом ласковым согрей в минуту трудную, тепло души своей ты другу подари. Ты словом ласковым согрей в минуту трудную, ты другу подари.
Спасибо, Виталина. Спасибо. Мы с вами убедились в том, как много пророчеств, записанных в Евангелии от Матфея, 24 главе, уже исполнилось в истории, либо исполняется в наше время прямо у нас перед глазами. Следующие дни очень важны в нашем исследовании, потому что мы посмотрим на те пророчества, которые еще должны исполнится в будущем. И поэтому нам всем интересно знать будущее. По крайней мере, мне. Мне хотелось бы всегда заглянуть в следующий день или следующее десятилетие, посмотреть, что будет с моими детьми, что будет со мной, что будет с миром этим происходить. И мы видим, как если то, что мы уже исследовали, в точности исполнилось или исполняется, значит, то, что сказано о будущем, точно так же исполнится. Помните, храм должен быть разрушен, он был разрушен, войны мы видели происходящими в прошлом, сейчас, и голод, который был в прошлом и сейчас, болезни, моры, обман, лжехристы. Мы видели, как это началось в прошлом, продолжается в наше время, как преследование, гонение по отношению к верным, имеющим имя Христово было в прошлом и по сей день сегодня во многих странах мира, где нет религиозной свободы, там, где люди остаются верными этому слову, также мы видим осуществление этого пророчества. Однако сегодня я бы хотел, чтобы мы посмотрели на слова, которые записаны в этой же 24 главе, где в 12 стихе сказано: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». И стих 13. «Претерпевший же до конца спасется». И еще, связанное вместе с этим, из Откровения 7 главы, я вижу сцену, которая происходит на небе. Я вижу, как один из старцев спрашивает Иоанна, говоря его: «А эти, облеченные в белые одежды, кто они такие? Откуда они пришли?» И он отвечает, я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». И я вижу, как здесь все замыкается на этом понятии одежды. Что же это за одежда такая, о которой идет речь? Наверное, много мы говорим сегодня в мире этом об одежде и в прямом смысле, и в переносном смысле. И говорят о тех, которые родились даже в рубашке. Да? Про кого так говорят, кто родился в рубашке? Про тех, кто счастливый человек. Я как-то читал легенду об одном царе, который все имел. Все у него было, и дворец красивый был, и царство его хорошо было устроено, и даже здоровье у него было хорошее. Наверное, этим немногие похвалятся. Но как-то утром он проснулся и был очень недовольный. И никак не мог понять, что же и почему же вот это недовольство в нем. И к обеду он понял, что и чего не хватает в его жизни. Он понял: счастья не хватает в его жизни. Все есть, а вот счастья нет у него. Тогда он позвал своего придворного врача и говорит ему: «Я понял, что мне недостает счастья, поэтому ты должен найти возможность дать мне это счастье, найди рецепт счастья». И врач бедный заволновался и думает: «Ну как же мне теперь быть? Где же мне ему взять этот рецепт счастья?» И стал всячески убеждать царя, что это невозможно. Но царь был в таком плохом настроении духа, что и слышать не хотел, и дал ему только время до утра и сказал, чтобы утром пришел с ответом ко мне. Бедный этот придворный врач думал, что теперь ему точно головы не сносить, но к утру у него зародилась мысль. Придя к царю, он сказал ему: «Царь, я понял, что если ты найдешь рубашку, которую носит счастливый человек, и наденешь ее, то ты точно будешь счастливым тогда». Царь обрадовался, зовет премьер-министра своего и говорит ему: найди человека, у которого, который счастливый, сними с него рубашку, принеси мне. Премьер-министр отправился сразу к самому богатому купцу города и говорит, снимай рубашку. Тот говорит, за что и почему? Но он говорит, царю нужна, ты же самый богатый, значит, ты самый счастливый. Он говорит, ой, я бы отдал не то, что одну рубашку. У меня действительно все есть, и я очень богатый, но счастья у меня точно нет. Я не спать не могу по ночам, и совесть меня мучает, и столько проблем, счастья у меня нет. Я бы рад был бы дать, но думаю, что царь от моей рубашки счастливее не станет. И тогда премьер-министр весь смутился и думает, что ж теперь ему делать. Он пошел на рынок, стал у людей спрашивать, знают ли они счастливого человека. Никто не знает, все отказываются, говорят, да посмотри на нашу жизнь, какое у нас счастье. Мы бы рады царю помочь, но нет счастья. Ходил он весь день до самого вечера, пока наконец кто-то ему говорит, послушай, может быть ты слышал, ночью свирелька играет там от речки, звук этот идет. Мы знаем, туда приходит один человек добрый, наверное, святой человек приходит и так красиво играет, что только счастливый человек может так играть. Иди у него, спроси. И этот премьер-министр бежит туда и слышит, действительно, при лунном свете в темноте доносится этот красивый звук свирельки оттуда. И он подбегает к этому человеку и говорит ему, ты счастливый, скажи мне. Тот говорит, ну, конечно, счастливый я. Я очень счастливый. Тогда премьер-министр говорит, снимай скорее рубашку. А тот молчит. Он говорит, ну, что ж ты молчишь? Он говорит, да если бы света больше было, ты бы видел, что у меня нет рубашки, он говорит. И оттого я счастливый, говорит, что было время, когда у меня столько было всего материального в жизни. Но я не имел счастья внутри, в себе, не было счастья ни в разуме, ни в сердце. Я жил во всех этих тревогах, в стрессе, пока все не потерял в этом мире. А то, что еще и не потерял, то решил да, отдать другим. И, говорит, почувствовал такое счастье после этого. И рад бы царю помочь и дать бы ему рубашку, но нет у меня рубашки. И я думаю, этот поиск счастья сегодня продолжается точно так же в нашем мире. В том мире, где царит, как Христос сказал, охладеет любовь, Он сказал, охладеет любовь от беззакония, то мы смотрим на свою жизнь и думаем, где же найти это счастье сегодня. И мы видим, как Христос сидит на горе Елеонской, к Нему приходят ученики, спрашивают, когда это будет, какой признак Твоего пришествия и кончины века. И Иисус говорит им в ответ, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но потом позитивный, добрый ответ, который дан нам, как ободряющее заверение в этом пророчестве, где сказано, давайте эту строчку вместе, если вы можете видеть ее, прочитаем. «Претерпевший же до конца спасется», он говорит. И мы видим, что то, что происходит в мире сегодня, говорит о том, что счастья в нашем обществе мало. Я посмотрел, процент разводов относительно зарегистрированных браков составляет в России 69%. На Украине 55%, в Беларуси 62%. Я вижу те страны, которые говорят о тысячелетней христианской традиции, имеют здесь самый высокий процент разводов. Говорит ли это о счастливых семьях в нашем обществе? Говорит ли это о счастливых детях, которые вынуждены жить сегодня в тех семьях, где нет счастья, где не знают, что такое рубашка счастья, где мы видим это умножение беззакония, когда, забыв заповеди и закон Божий, Господь говорит, вы видите, как при умножении беззакония, законе. Посмотрите на корень, на составные этого слова. Что значит оно? Без чего? Закона. Без того закона, который мы так отметнули в сторону, как общество с вами. И сказали, нам не нужна заповедь Господня, нам не нужен закон Господень. Мы живем по благодати. Эта заповедь не прелюбодействует, она евреям нужна. А мы живем под благодатью, говорим мы. И с этой благодатью идем ночевать к соседке нашей. И в результате этого мы видим эту страшную, реальную статистику нашего времени. Видим это беззаконие, когда люди, отвернувшись от Бога, в результате живут и в отчуждении друг от друга. Это беззаконие породило чувство эгоизма, когда каждый живет только для себя, для удовлетворения лишь своих нужд и своих потребностей. Мы утратили понимание, что такое самоотверженность, что значит жить для другого, что значит отдавать другому. И в результате этого разрозненные, развалившиеся семьи. Христос говорит, в результате умножения беззакония, я посмотрел вид преступления, официальная статистика, на 100 тысяч населения, количество убийств, посмотрите, в России на 2008 год 14, в Соединенных Штатах в два раза с лишним, в три раза практически меньше, в Великобритании всего 1,4. Украина почти 10, опять же. Я говорю о нашей земле. Почему происходит это на нашей земле? Почему это беззаконие царит? Это не я выдумал. Это не я эти цифры придумал. Это взяты официальные цифры того, что реально происходит. И, к сожалению, об этом мы не хотим говорить, и об этом мы мало слышим в средствах массовой информации. Потому что неприятно это слышать, но Христос не боялся говорить то, как оно есть на самом деле. Он сказал, по причине умножения беззакония, из-за того, что вы мой закон оставили, отвернулись, то во многих, он говорит сегодня, охладела любовь к жизни. И поэтому мы видим эти несущиеся скорые помощи, когда убивают менеджеров, когда убивают банкиров, когда расстреливают журналистов на улицах, когда мы видим люди, занимающиеся бизнесом, боятся за свою жизнь, вынуждены нанимать охранников. Я не говорю, ведут ли они нравственный образ жизни или нет. Это уже на их совесть. Я говорю о том, что на самом деле сегодня царит и происходит в нашем обществе. Посмотрите, официальные данные по сообщению ГУВД Москвы, я не стал брать Санкт-Петербург, это в Москве проблемы, в Санкт-Петербурге таких нету. В 2007 году в столице было совершено 12 517 квартирных краж, когда люди, уходя из дома, не знают, что ждать, когда они вернутся к себе домой, несмотря на все замки, которыми они запирают свои дома. Какую заповедь мы забыли здесь, друзья мои? Заповедь простую. Два коротких слова, да, не кради заповедь. И в результате этого бедные уже правоохранительные органы пытаются всячески предлагать подсказки, как себя уберечь от этого. Я посмотрел на официальном веб-сайте или на сайте, интернет-сайте Министерства внутренних дел написано: меры предосторожности, перед уходом закрывайте окна и форточки, балконы и лоджии. Можно негромко включать радио. Посмотрите, до чего мы дожили сегодня. Если вы потеряли ключи, срочно смените замки. Не храните крупные суммы и ценности дома. Домушники хорошо знают все уловки. Они обшарят ваши тайники, книги, стопки белья, плинтусы, мусорные ведра, морозилки, холодильников и даже сливные бачки. Неужели мы не чувствуем унижения сегодня, когда читаем все это? Неужели мы будем продолжать так жить в нашем обществе? И легко винить во всем этом, может быть, президента страны или премьер-министра, или чиновников каких-то, и говорить, это вот они такое общество сотворили. А я думаю, каждый из нас несет ответственность за это. Каждый из нас лично, каждый здесь сидящий в этом зале, от нас и с нас начинается жизнь в этом обществе. Каждый из нас может изменить то маленькое микрообщество, которое есть вокруг нас. И поэтому Христос говорит, вот это умножение беззакония в наших душах и в нашем сознании ведет к этому отчуждению сегодня в мире. В России число детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, посмотрите, более 500 000, те, которые брошены своими матерями и отцами, оставленные дети, или еще их называют отказники. Посмотрите на это число. Христос сказал, по причине умножения беззакония, что произойдет? Во многих охладеет любовь. Исполняется это пророчество? Я думаю, очень даже исполняется сегодня в мире и в нашем обществе. Мы утратили понятие любви, любви к жизни, любви к дару жизни, и поэтому мы видим убийство в обществе. Мы видим брошенных детей в обществе нашем сегодня. Я думаю, пора нам пробудиться духовно и посмотреть, какой же ответ есть на все эти нужды нашего общества. Что я должен сделать, я лично в своей жизни, для того, чтобы хоть каплей изменить это общество, в котором я живу. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы читали о детях маленьких, выброшенных в мусорные бачки, наверное. И я думаю, вот где охладевшая любовь, вот где результат отвержения простых библейских истин. Мы можем много видеть соборов вокруг нас, можно много блестящих куполов видеть на улицах наших городов. Но если происходят вот такие явления в нашем обществе, значит, мы утратили Слово Божие, утратили понимание этого Слова. Оно перестало быть частью жизни нашей сегодня. И поэтому Христос говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но претерпевший же до конца, претерпевший то, что он должен жить по иным принципам. Когда люди смотрят на нас, как на странных людей, которые не вписываются в рамки устоявшейся морали этого общества. Христос говорит, не бойтесь встать на этот путь. Я дам вам эту рубашку счастья. Я дам вам эти ризы спасения. Красивое библейское обещание дано нам. И в книге Откровения это те, которые омыли свои одежды кровью Агнца. Они нашли эту рубашку счастья. Но для этого первый шаг, который требуется для нас, покаяние. Красивая иллюстрация Рембрандта. Замечательная передача этой известной нам евангельской истины, притчи о юноше, который ощутил необходимость того, чтобы вернуться, повернуться и искать покаяние. Христос же говорит через Иоанна, весь мир весь во зле лежит. Сегодня, хотим мы того признать или нет, но даже прочитав ту печальную статистику, которая была у нас на экране, мы соглашаемся. Действительно, мир наш во зле сегодня лежит. Это не тот мир, который Бог сотворил от самого начала. Он не творил его злым, он не задумывал боль, он не хотел, чтобы было воровство, насилие, разрушенные семьи, брошенные дети. Это не входило в его замысел, когда он творил нашу планету. Но сегодня мы констатируем факт. Мир весь во зле лежит. И Христос, обращаясь через слово свое, пророческое, библейское, говорит нам сегодня, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Мы видим, как Христос, придя в этот мир, он сам столкнулся с этим злом, даже в тот момент, когда он родился здесь, на этой земле. Мы видим, как это происходило избиение младенцев в истории. И мы знаем, что именно рождение Христа знаменовало эту вспышку, эту новую волну насилия, которая происходила и в той местности, и в другой, и в других местностях. И мы видим то отвержение, через которое проходил Христос. И Иоанн, который Иоанн Креститель шел, чтобы приготовить путь для него, он обращался еще к тогдашнему миру, приготовляя путь для служения Христа, говоря: покайтесь, покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное. Царство Небесное, которое имеет иную природу, совершенно другую природу. Но мы видим, как в ответ на эти слова евангелист Матфей говорит нам: тогда из Галилеи пришел к Иоанну на Иордан Иисус, дабы и его крестил Иоанн. И мы думаем, Христос, который не совершил никакого греха, Христос, который жил в чистоте и святости, для чего же ему нужно было идти к Иоанну для того, чтобы ему самому креститься? И Христос, мы знаем, отвечает, что таково должно быть сделано. Так должно быть. Для того, чтобы нам, идущим за Ним во все следующие поколения, во все века, чтобы нам видеть этот пример покаяния, пример того, что каждый из нас должен сделать в своей жизни. И Христос, встретившись с Никодимом в начале своего служения, показывает ему этот же самый путь, говоря: уверяю тебя, кто не родится от воды и духа, тот не может войти в Царство Божие, тот так и остается в этом царстве эгоизма и тьмы, в этом царстве, где царит зло. Христос говорит: сколько бы ты ни старался своими силами жить нравственной жизнью. Вы знаете, как много есть людей сегодня в обществе, которые говорят: мне не надо ни Библия, мне не нужно ни Слово Божие, мне не нужно ни покаяние в моей жизни, потому что я сам могу жить хорошей жизнью, доброй жизнью. Я уверен, вы слышали таких людей, которые говорят: а зачем мне нужно это покаяние в жизни, зачем мне нужно Царство Небесное, я и так могу жить порядочной жизнью. И то же самое Никодим. С этой же мыслью он обратился ко Христу. Никодим был одним из учителей духовных. Он был одним из руководителей духовных. И он говорит: посмотри на меня, посмотри, я учу других, все в моей жизни хорошо. И Христос указывает на самый корень этой проблемы, нашей гордости человеческой, показывая саму суть этой беды, говоря: вы сами не можете изменить свою природу. Вы не можете вырваться из этих тисков, но надо родиться от воды и духа для того, чтобы войти в это Царство Небесное. И вновь Христос говорит: кто поверит и примет крещение, спасен будет тот, а кто не поверит, будет осужден. Выбор показывает нам Христос. Есть путь в Царство Небесное, есть путь жизни в этом мире. И сегодня в светском обществе очень популярна идея светского гуманизма. То есть мы должны поднять дух нашего общества, мы должны научить их нравственным ценностям, мы должны поднять культуру их знания истории, литературы, искусства, и это будет облагораживать человека. Это очень популярное учение не только в России, но и во многих западных странах сегодня. Светский гуманизм. Но Христос говорит, светский гуманизм может быть на каком-то этапе чем-то помочь здесь, в этой жизни. Но вечную нашу участь, Христос говорит, определяет только наше покаяние. Это греческое слово «покаяние» на русском не передает смысл, простой смысл этого слова, то есть разворот от ценностей прошлых, от ценностей этого мира, поворот полный, когда мы принимаем иные ценности, ценности небесного царства, ценности Христовой Нагорной проповеди. И вот этот поворот и ожидается от каждого человека для того, чтобы выйти из того царства, где царит зло. И этот поворот означает переход от смерти к жизни. Посмотрите, как радикально. Невозможно одной ногой жить в Царстве Небесном, одной ногой жить в царстве тьмы. Невозможно, нет такого пути даже. Это лишь только полный разворот и переход от одного царства к другому царству. Во-первых, это означает смерть для греха. Мы умираем для прежней эгоистичной жизни, ведущей к разводам, ведущим к преступлениям, ведущим к алкоголю, ведущим к совести измученной, ведущим к слезам и отчаянию. Мы должны для этой жизни умереть, чтобы освободиться для жизни новой. Посмотрите, как Павел говорит: «Разве не знаете вы, что все мы во Христа Иисуса крестившиеся?» То есть крещение, на самом деле, это даже не то, что мы сами делаем. Крещение – это есть призыв Христа войти в Его Царство. И это крещение распространяется на всякого принимающего и делающего этот шаг. Мы становимся таким образом собственностью Христа. Мы крестимся в Иисуса Христа. Мы не крестимся в какого-то пастора, мы не крестимся в какого-то священника или служителя. Мы во Христа крестимся и становимся таким образом Его достоянием. Мы тогда уже Ему принадлежим, мы Его. Посмотрите, Матфея 28 глава. Все во Христа крестившиеся, что с ними происходит? Во Христа и облекаются. Посмотрите на это красивое это сравнение. Что значит во Христа облечься? Это значит одеться, да, во Христа, потому что это уже не моя рубашка, в которой я до этого ходил и надеялся, эта рубашка даст мне счастье. Эту рубашку я снимаю и не хочу с ней иметь ничего общего. Я теперь надеваю рубашку Христову. И эта рубашка и есть его жизнь, его дух, его характер. И когда я надеваю эту рубашку Христова характера, Христова духа, вот тогда и все в моей жизни меняется. Меняется мое отношение к детям, меняется мое отношение к жене, меняется мое отношение к соседу, который постоянно пилит меня и чем-то недоволен мною и всегда зол на меня. Но мое отношение к нему меняется. Почему? Потому что я во Христа облекся. И уже не я живу, а кто живет во мне уже теперь? Христос живет. И мое отношение полностью меняется. Я так хорошо помню, когда мы переехали с супругой из одного места в другое место, купили домик небольшой. Соседка была очень недовольна нами. Пожилая уже женщина. Но она всегда была недовольна, что бы мы ни делали. Если громко калиткой хлопнули, она тут же придет и начинает кричать и шуметь. Если дети наши во дворе бегают, она за забором, прямо она придет, тут же палкой начнет по забору стучать. И есть, что бы мы ни делали, всегда это ей все не нравилось. Но поскольку, будучи христианином, у меня не было иного выбора, когда я мимо проходил ее дома, где она на улице на скамейке сидела, я всегда ей говорил: «Доброе утро». Ей это страшно не нравилось. Она отворачивалась, она не хотела меня видеть. Да. Я вечером возвращаюсь с работы. «Добрый вечер», я ей говорю. Она голову воротит в другую сторону. Выпал снег, я помню. Я вышел, чистил этот снег, расчищал въезд или вход сюда, к калитке. Вот тут же она прибежала, стучит палкой в ворот. «Зачем ты снег накидал? Вот часть снега попала на мою тут вот землю, на мою территорию. Что ты надел? Я уже пошел и свой снег, и ее». Вот. Но так из месяца в месяц, из месяца в месяц, и лето прошло, и новая зима прошла, пришла. И я помню, как что-то начало меняться в ней, когда она видела наше к ней отношение. И помню, пришел день, когда она пришла, но уже по-другому стучала. Уже не этой палкой гремела, но пришла со слезами на глазах и говорит: «Мой супруг, его что-то с ним произошло, он сильно заболел, и я знаю, что вы люди верующие, вы молитесь, помолись, приди за моего мужа». Я пришел, и мы, и мы молились за него. Я должен вам сказать, совершенно все было иначе. С тех пор она сама, что могла, уже приходила с метелкой у нас, отметала уже возле калитки. Она старалась сделать, что только можно, и всегда мне говорила: когда вы уходите, не переживайте. Я вот сижу в окно, смотрю, чтобы никто к вам не залез. Я тут буду постоянно присматривать за вашим домом. И я увидел, как велика эта сила Христова Духа, который становится частью нашей жизни, когда мы во Христа облекаемся, и Христос живет в нас, и мы живем в этой рубашке Христовой, тогда все люди неизбежно оказываются под нашим влиянием. Это как это доброе тепло, которое захватывает и согревает других людей вокруг нас. Я знаю, это значит смерть для прошлой жизни, пробуждение к новой жизни. Посмотрите, Павел вновь говорит: через это крещение в смерть оказались мы со Христом погребенными, дабы так же, как Он был могуществом славы Отца, воскрешен из мертвых, могли бы и мы обновленной жизнью жить. Сколько здесь замечательных для нас содержится обещаний. Во-первых, посмотрите, наше крещение здесь сравнивается с нашей со смертью Христовой на кресте. Как Христос должен был умереть на кресте для того, чтобы исполнить волю Отца и пробудиться к новой жизни воскресения. Так и каждый из нас. Невозможно нам лишь старанием и усердием. Вы знаете, как много людей сегодня надеются, что если они придут и свечку поставят, то тем самым они себе заработают расположение со стороны Бога. Или если они паломничество совершат куда-то, то тем самым заслужат себе еще очки дополнительные в глазах Божьих. А может быть, если на определенную диету сядут, то тем самым как-то они Богу докажут, какие они хорошие. А если откажутся от каких-то продуктов питания, то тем самым они более святыми в глазах Божьих станут. Или, может быть, плоть свою истязать будут и заслужат себе прощение и спасение. Апостол Павел говорит: ничего подобного. Абсолютно невозможно этим заслужить. Он говорит: это лишь необходимо пережить ту же смерть, которую пережил Христос. Как Он должен был умереть на кресте, войти в гроб и выйти из гроба. Точно так же, Он говорит, это и есть вот это крещение, когда каждый должен вместе со Христом перенести этот крест, крест смерти, умерев и пробудившись к новой жизни, воскреснув для этой обновленной жизни через крещение. И в этом воскресении обрести Христа тогда уже как своего сторонника, как того, который становится защитой нашей по отношению к миру. Мы теперь Ему принадлежим и теперь общаемся с этим миром уже опосредованно. Что я имею в виду? Я имею в виду, что поскольку я Христу принадлежу, то теперь, если я вижу эти искушения в мире или зло со стороны человека, который меня оскорбил, унизил меня, я уже напрямую не общаюсь с этим человеком. Потому что передо мной уже стоит Христос. И уже Христос общается с этим человеком. И я уже не могу накричать на этого человека, потому что между ним и мною Христос стоит. И я не могу через Христа нагрубить этому человеку. И не только впереди меня, а поскольку я рожден теперь для новой, обновленной жизни, одет в эту рубашку, Христос и сзади стоит. И если меня кто-то и предал, и ударил меня сзади даже, как это считается, бывает в жизни, да, кто-то еще и со спины может нанести нам удар. То есть зла у меня и на того нет, я не могу злиться через Христа, потому что Христос сзади стоит. И справа Он стоит от меня, и слева Он меня стоит. Это и есть вот эта обновленная жизнь, которую Он говорит, претерпевший же до конца спасется, уже здесь, получая благо этого спасения. Посмотрите, опять Павел говорит: мы ведь знаем, что прежние мы вместе с Ним на кресте сораспяты, чтобы наше греховное «я», силы своей лишилась. И нам уже не быть рабами греха, ибо мертвый греху не подвластен. Удивительная мысль здесь о том, что если мы умерли для старой жизни, для этой грешной в крещении нашем, и пробудились к новой жизни, то теперь уже дьявол силы над нами не имеет. Это уже территория Христа. Он ее оберегает. Он эти границы территории блюдит эти. И мы уже не подвластны его силе. Я помню, я проводил аналогичный семинар на Урале. И много приходило желающих узнать библейские пророчества. Но я обратил внимание, в первый вечер сидел военный на переднем ряду, в погонах, в форме в своей. Когда закончилась там, лекция моя, семинар первый, он подошел ко мне, когда я вышел, и говорит: я вот пришел для того, чтобы доказать тебе, что библейские пророчества силы никакой не имеют и значения не имеют. Я вот решил послушать, чтобы на основании твоих же слов, вот через несколько вечеров я тебе докажу это. Ну, я думаю, ну хорошо, пожалуйста, приходите, я всех приглашаю, давайте вместе изучать. Я смотрю, на следующий вечер он опять тут же сидит, опять же в погонах, в форме, строгий, военный сидит. Вот закончился семинар наш, второй вечер, он тут же ждет меня и говорит: я уже больше материала набрал для того, чтобы доказать тебе, что ты все, что ты говоришь, не имеет значения. Ну, я говорю: хорошо, пожалуйста, я уделю вам время столько, сколько надо. Но он говорит: подожди еще. Проходит еще вечер, я смотрю, на третий вечер он не один, он, смотрю, с женой пришел на третий вечер, она сидит рядом с ним, программа закончилась, семинар закончился, они подошли вместе. Он говорит: я вот решил еще, чтобы супруга послушала и помогла мне сформулировать все мои заключения. Я говорю: замечательно, пожалуйста, приходите, я всех приглашаю. Прошло еще несколько вечеров, может быть, первая неделя закончилась или более. Я смотрю, сын присоединился и сидит на первой скамейке вместе с этим военным, который все так же в этой красивой военной форме с погонами сидит там. И когда мы подошли к концу этого семинара, я помню, как они подошли все трое и сказали: мы такое обрели для себя счастье, что мы жили, не зная того, что Господь нам открыл здесь в этих пророчествах, а теперь у нас совершенно иная жизнь дома, то мы всегда ссорились, всегда ненавидели друг друга, а теперь у нас мир дома царит, они говорят. Я смотрел на этого военного и думал: вот это я греховное, которое должно было в конце концов чего лишиться? Силы своей и преобразиться в это сокрушенное состояние духа, когда он понял, что можно, оказывается, жить обновленной жизнью. Я вижу и спрашиваю сегодня: а что же это за смысл такой крещения? Картина Васнецова, наверное, вы все знаете, да? Крещение Владимира. Я думаю, как замечательно Васнецов передал смысл крещения. Посмотрите, в церкви стоит эта купель, да? И в этой купели не окропление происходит, а происходит погружение в воду Владимира, как символ той смерти водной, в которую он должен войти и выйти оттуда. И я смотрю, в Священном Писании эта мысль так ясно подтверждается. В те дни из Назарета, что в Галилее, пришел Иисус к Иоанну, и тот крестил его, где написано? В реке крестил, в Иордане его крестил. Когда Иисус выходил из воды, написано, он увидел, что небеса раскрылись, и голубем Дух Святой нисходит. Мы видим, что Христос должен был войти в эту воду, в эту реку, выйти для того, чтобы быть полностью погруженным в эту воду, потому что само слово «крещение» по-гречески «баптизо» означает «погружение». Необходимо было погрузиться в могилу. Вот согласитесь, невозможно же быть в могиле наполовину. Я думал бы, страшное зрелище это было бы, правда? Если бы мы хоронили покойников наполовину. Или просто землей бы присыпали их сверху. Бедственное положение было. Но, к сожалению, в духовном смысле мы с этим соглашаемся. И многие, получив окропление, говорят: я крестился. Друзья мои, не в этом смысл библейского крещения. Я вижу, как Филипп и Евнух из Деяний апостольских, они тоже, решив креститься, вошли в воду, написано, и Филипп крестил, и после этого они вышли из воды для того, чтобы вновь, согласно библейскому принципу водной могилы, совершить этот обряд. И мы видим, как и в этом мы уподобляемся Христу, пройдя через смерть, подобную Его смерти. Вот эта водная могила, как Христос должен был войти в могилу, пробыть там какое-то время и выйти, так и мы, входя в эту воду крещения, выходим подобно Христу, сроднимся с Ним в подобии воскресения, когда мы поднимаемся из этой воды для новой жизни. Мне часто и много приходится проводить крещение. Должен сказать, это одно из самых замечательных обрядов, один из самых красивых обрядов в христианской церкви. И это не только обряд. Это на самом деле есть реальное духовное переживание. Это то обновление, которое невозможно по силе своей ни с чем сравнить. Это та радость, которую вы видите, когда младенец родился в этот мир. И вот эти новые ручки, новые ножки, эти пальчики на ручках, которые мы рассматриваем с трепетом и восхищаемся всему этому. Точно так же сила, победа, радость этого нового рождения, когда я вижу это на лице. Кстати, вот это крещение я проводил в Германии, на красивом-красивом озере, в теплую, замечательную погоду. Обещаю, что никому не буду предлагать в Неве креститься в эти выходные. И это крещение, которое мы переживаем, это есть приобщение к телу Христову. Это не просто обряд, как часто мы думаем, надо совершить этот обряд. А на самом деле, когда мы умерли для прошлого, невозможно находиться на нейтральной территории. Когда мы оставили царство зла, о котором мы говорили в начале нашей программы, когда мы отвернулись от этого ужасного бедствия в этом мире, от брошенных детей, разваленных семей, от краж, насилия, убийств, мы говорим, не хотим ничего общего с этим иметь. И мы в этом крещении пробуждаемся к новой жизни. Вот тогда мы и должны сделать теперь шаг в Царство Христово, приобщившись к Его телу. И Христос учил, наставлял своих учеников, говоря им, идите ко всем народам, сделайте их моими учениками, крестите людей во имя Отца и Сына и Святого Духа и учите их соблюдать все, что я повелел вам. Вот где мы видим этот принцип вхождения в тело Христово, то есть в Его церковь, приобщение к Его народу. Сегодня многие люди говорят, что «а я крестился, когда я только родился, меня родители отнесли в церковь и там крестили». На самом деле крещению предшествует научение, изучение, когда человек осознанно принимает решение и говорит «я хочу оставить жизнь прежнюю и начать жизнь новую, облеченный во Христову одежду Его праведности». Это решение не может принять младенец. Это решение может принять только взрослый, сознательный человек. И апостол Павел говорит, мы все, иудеи, язычники, русские, американцы, казахи, узбеки, грузины, рабы и свободные, в единое тело одним духом крещены были. Это крещение для всех идущих. И он положил все к его ногам, Христос, и даровал его как главу над всем церкви, которая суть тела его, полнота того, кто все и вся и собой для себя наполняет. И мы, имея Христа как главу этого тела, входим в это царство Христово через крещение, приобщаясь к народу Его, тому народу, который соблюдает заповеди Божии, тому народу, который имеет веру Иисуса Христа, тому народу, который имеет дар пророчества, тому народу, который проповедует скорое второе пришествие Иисуса Христа, имеет верность Слову Божьему. И вы теперь, после крещения, Павел говорит, теперь вы стали частью тела Христова. Каждый из вас становится этой частичкой, каждый из которых имеет огромное значение. Невозможно, невозможно уху одному существовать само по себе где-то. Это ухо жизни иметь не будет. Это ухо должно принадлежать к телу. Глаз не имеет значения сам по себе, какой бы он красивый ни был. Он не будет иметь жизни, не будет выполнять функции, если он не станет частью тела. Так и каждый из нас должен быть частью народа Божьего, этого тела. И мы видим, как Господь ежедневно и в прошлом прилагал к своей церкви спасенных через крещение. Также Он делает это сейчас, предлагая нам эту рубашку счастья, предлагая нам ризы спасения своего. Это те, о которых мы читали в Откровении 7 главе. Это те, которые имеют новую, белую, чистую одежду, потому что Царство Божие есть праведность и мир, и радость во Святом Духе. И я вижу, как Христос сравнивает это с тем пиром, который устроил один царь. Устроил этот пир и пригласил людей, но тех, которых он пригласил, они не пришли. Но пришли другие, которые не имели одежды нужной для этого. Они пришли в своей собственной одежде. И вы помните, как хозяин пира, что он приготовил для них? Он каждому дает эту одежду, одежду для пира. Но появляется один человек, который считает, что он хорош сам по себе, и что его одежда достаточно хороша. И он отказывается принять эти ризы спасения. Ему кажется, что он имеет собственное достоинство. И его традиция древняя имеет значение. И эта одежда, которая имела значение в его семье, с его родных, среди его близких, он гордится этой одеждой. Он приходит на царский пир с этой человеческой традицией, человеческим преданием. Но Христос говорит: на моем пире вы должны оставить все человеческое, оставить все свои прошлые представления, оставить то, что ваша бабушка считала или ваш дедушка считал правильным, оставить то, может быть, представление, с которым вы выросли и шли. Когда вы приходите на мой пир, Христос говорит, все это надо снять, все это надо оставить, потому что то, что я вам предлагаю, это намного лучшее все это. Я это купил кровью своей на кресте Голгофском, он говорит. Это я мыл теперь одежду для вас кровью своею. Я ее вам предлагаю, когда вы входите в воду крещения и поднимаетесь для новой жизни. И может быть, своим противлением, подобно тому человеку, который отказался принять эту одежду, мы продолжаем вбивать ржавые гвозди в руки Христа. И может быть, мы продолжаем распинать Его. И может быть, мы продолжаем говорить: у меня свой путь, которым я пойду. Но я одно знаю. Христос по-прежнему стоит с этой белой, чистой одеждой сегодня и предлагает ее каждому из нас. Виталина будет петь сейчас о том, чтобы нам не повторить путь этого человека, идущего своим путем гордыни, но чтобы нам войти на этот пир и принять эту одежду праведности Христову, облечься в эту одежду. Пожалуйста, Виталина. И когда она будет петь, я хочу, чтобы каждый из нас задумался, а я не отказался ли от этой одежды Христовой, от ризы спасения?
Очень часто снится крест Голгофский на горе, и твой сын на нем, он молится тебе. В его глазах тоска и боль разлуки, если б не тогда бы там, я упала бы к его святому. б хотела быть с Иисусом рядом, слезы вытереть с очей и утешить мать Марию и друзей. Но так далек тот день, и я не знала, что есть в том вина моя, и лишь спустя года я только поняла, что это я пивала ржавый гвоздь в святые руки сына, а ведь он хотел помочь, и громче всех распни кричал. Плакала душа, как же Господь понять тогда, я не могла, что цена такой великой жертвы, это лишь любовь твоя. Умер ты, чтобы не умирала я. Еще любя жизнь подарить такой, как я. Только он мой царь, мой Бог, любовь моя. Ведь это я вбивала ржавый гвоздь в святые руки сына, он хотел помочь, и громче всех распни кричала я. О, Спаситель, это все он за меня был ко кресту прибит. Он и сейчас так тихо в сердце дверь мою стучит и говорит: открой мое дитя, я простил тебя, я умер за тебя, я простил тебя.
Помним, как блудный сын возвращался к отцу своему, и отец его простил, и отец его ждал. И отец просил, чтобы принесли самую лучшую одежду для того, чтобы дать тому сыну, который это не заслуживал. Но отец ждал его долгие годы со слезами на глазах. И я хотел бы, чтобы я не заставил Христа ждать со слезами на глазах долгие годы. Мне много приходится проводить семинаров таких, и встречаю разных людей. Я как-то проводил на Украине этот семинар аналогичный, и в первый вечер ко мне подошла молодая девушка. лет 15 ей было, может быть, я примерно говорю. И она говорит, помолитесь за меня. Как вы знаете, я всегда предлагаю помолиться за нужды ваши. А когда особенно молодая девушка просит об этом, то тем более, я знаю, у нее какие-то переживания в жизни. И мы стояли с ней, она говорит, прежде чем помолитесь, я скажу, у меня дома с родителями такие проблемы. Она говорит, у нас такое непонимание. У меня, я одно хочу, они от меня другое хотят. Я одну музыку хочу слушать, они не разрешают мне. Я должна прятать все это. Помолитесь за меня, она говорит. Я говорю, конечно. И мы встали с ней, тут же помолились с ней. Она пошла. На следующий вечер она приходит на семинар. Я смотрю еще с какой-то девочкой, другой ее возраста. И когда закончилась программа, она подводит ее, говорит, я хочу, чтобы вы за мою подружку помолились. Она со школы со мной пришла, потому что я вернулась в тот вечер домой. И как-то все так стало ладиться с моими родителями, и мы так хорошо вечер провели вместе, и даже поужинали вместе. Вот и у нее проблемы, и за нее помолитесь. Ну, я говорю, ну, конечно, я и за нее помолюсь. Мы помолились втроем уже за то, чтобы Господь и ее благословил. А потом, по окончанию семинара, я стал спрашивать, может быть, кто-то хочет, чтобы крещение пережить в своей жизни. Я смотрю, она приходит ко мне по окончанию программы и говорит, я очень хочу креститься, я давно мечтала креститься, есть огромное желание. Но, говорит, у меня есть одна просьба. Помолитесь за моих родителей, за папу и маму. Они тоже приходят на этот семинар, и они каждый вечер вот там на балконе сидят, папа с мамой моей. И говорит, я знаю, что они как-то вот не решатся никак к этому, и поэтому я не хочу одна креститься. А я хотела бы, чтобы и с папой, и с мамой креститься. Помолитесь за них. Я говорю, ну ты видела, как Господь отвечал уже на молитву. Я обязательно буду молиться за твоего папу и маму, чтобы они приняли правильное решение в жизни своей. Я помню последний вечер семинара, который я в пятницу вечером, там было места много, я попросил тех, кто хочет креститься, выйти вперед. Я смотрю, эта девочка, она впереди всегда сидела, она первый раз вышла, стоит рядом. А я продолжаю читать, и Слово Божие, я вижу, еще подходят люди, которые имеют желание креститься. Но я обращаю внимание, смотрю на эту девочку, немножко так боком слежу за ней и вижу, что у нее глаза прикованы наверх. И она смотрит наверх никуда, она не слышит даже, что я ей говорю и что читаю. Я вижу, она смотрит наверх, смотрит на этот балкон. Я вижу эту борьбу, которая происходит между этой девочкой и ту борьбу, которая происходит в сердце и в сознании ее папы и мамы, которые сидят на балконе. Мы продолжаем чтение, мы продолжаем, начинаем молиться. И как только я начинаю молиться в конце, я обратил внимание, я вижу, пара встала на балконе. Я вижу, через несколько секунд двери распахнулись в этот зал. Я вижу, и папа, и мама бегут, прямо бегут вперед, чтобы стать со своей дочерью рядом. И я вижу, как у этой мамы слезы по глазам. Я вижу, мужчина этот плачет весь, но больше всего слез, и я вижу этих слез радости у этой девочки маленькой, когда она увидела, что ее папа и мама тоже хотят стоять рядом с ней, идти тем же самым путем, которым она решила идти в своей жизни. Я знал в тот вечер, что они обрели эти ризы спасения, что сила обновленной жизни теперь проявилась в их семье. И я радовался за них. Но я знаю, гораздо большая радость была на небе. Я хочу помолиться за вас. Давайте встанем, давайте соберем молитвенные просьбы, молитвенные нужды ваши. Я хочу, чтобы в эти дни, чтобы вы молились о том, если кто желает пережить крещение, опыт крещения, чтобы Господь и вас тоже побудил к этому. И я знаю, что если мы будем молиться Ему, то Он даст силу принять это решение в вашей жизни тоже. Давайте помолимся. Господь наш, благодарен Тебе за то, что Ты каждому из нас незаслуженно предлагаешь эту чистую белую одежду. То спасение, которое так каждому из нас нужно, Господи, чтобы вырваться из того мира, где царит зло, где царит разврат, где алкоголь, Господи, где разваливавшиеся семьи, где наркотики, где боль, где убийство, чтобы нам, войдя в эту воду крещения, обрести обновление в Тебе, пережить радость нового счастья, не нашего человеческого счастья, Господи, а счастья Твоего. Только лишь когда мы наденем Твою рубашку, Господи, поистине мы поймем, что такое счастье для себя, для наших детей, для наших мужей, для наших жен и внуков, и внучек. Я молюсь, Господи, об этих многих нуждах, где люди просят за своих близких. Благослови их дочерей, Господи, которые нуждаются в помощи. Благослови их сыновей, которые нуждаются в исцелении, освобождении от алкоголизма, наркотиков. Многие за финансовые проблемы просят. Многие молятся, Господи, за свои семейные отношения. Молятся за физическое исцеление от болезни. Молятся за то, чтобы за Тобой идти, Господи. Чтобы быть Твоим детем и жить в Царстве Твоем. Ты знаешь каждое имя, Господи. Ты знаешь каждую слезинку, которая бежит по щекам моих друзей здесь. Ты, Господи, сам знаешь, что такое боль. И Ты готов ответить на каждую мольбу. К Тебе мы их приносим. И благодарны за то, что Ты слышишь молитву эту. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Садитесь на одну минуту, пожалуйста. Я хочу, чтобы завтра у вас выходной, что когда у вас будет этот выходной, подумайте о том, может быть, Господь для вас приготовил эту рубашку спасения, ризы спасения, чтобы, войдя в воду крещения, в эту предстоящую субботу, пережить это обновление в своей жизни, это счастье, это радость, которую невозможно ни с чем сравнить. И в среду можете поговорить со мной или с кем-то из наших помощников. А до среды я желаю вам хорошего вечера, хорошего настроения. До свидания. Пусть Господь вас хранит. Всего наилучшего. До свидания.